Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе! У нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Христос воскресе!
Отец Дмитрий, Христос пришел на землю во времена махрового рабства и ни разу не призвал к свержению данного строя и к вооруженной борьбе против римских и прочих завоевателей. Насколько вооруженное сопротивление в собственной стране, собственному правительству оправдано с точки зрения христианского учения? И в Библии ничего не сказано про протесты, сопротивление.
Дело вот в чем, что у Христа была определена миссия. И он этой миссии посвятил свое служение. Если бы он призвал к свержению того порядка, который в данный момент действовал, его бы просто восприняли как некоего очередного революционера, и тогда бы в истории он и остался как вот один из таких революционеров. А у него была другая миссия – спасение человечества. Поэтому такие мелочи, как рабство или распределение денежных средств, не входило вот в его задачу. Но, по-моему, это совершенно очевидно.
Ну, а что касается нашей нынешней ситуации, вот люди недовольны тем правительством, которое есть в их стране. Должны ли они со смирением принимать и молиться за свое правительство, или они имеют возможность...
Они могут молиться со смирением, взять в руки оружие.
И со смирением его.
И со смирением поставить себе другое. Потому что, раз уж люди продекларировали демократию, а что такое демократия? Это власть народа. Демоса. Поэтому они могут менять закон. Могут законы менять каждый день. Они могут отменить любой закон. Они могут 6 раз в день менять правительство. Они могут менять процедуру, по которой правительство назначается. Могут менять процедуру, сперва отменив закон, назначить другой, а потом по этому закону сделать. А могут и полностью проигнорировать это. Ну, какой, зачем новую делать процедуру? Да просто так, ты уходишь, и все.
Ну, это в идеале, когда демократия работает в том виде...
Нет, а предполагается, что Конституция как основной закон – это самый главный источник права. Ну, такого, я имею в виду, технического. Поэтому, если написано, что источником власти является народ, ну и тогда что, о чем говорить? Что народ пожелает. Это... Очень. Или уж тогда пиши, что монархия, или там император, или тиран, или там еще что-нибудь, некая семья, или клан. Если все принимают эту конституцию. Или там с позиции силы. Кто сильнее, тот и прав. Ну, то есть разные существуют варианты, но это... Земное устройство жизни – это такая пошлятина, что Христос не для этого на землю пришел. Преклонив небеса, Сын Божий сходит на землю, чтобы решать там про 3 ветви власти, там 2-палатный парламент, ахинеи полная. Поэтому... И потом христианство обращается к личности человека, а не к массам. А народ, демос, это масса. Поэтому тут нужно, ну, как некая такая совокупность активных граждан. То, что, ну, довольно большому количеству граждан обычно, ну, все равно, лишь бы тихо было. И чтобы его не трогали, вот ему хватает. Поэтому вот сейчас, ну, в современных государствах, так называемых демократических, вот большая проблема со средним классом. Он должен быть достаточно большой. Это люди, ну, которые не стремятся к триллионам.
Ну, более-менее довольны.
Довольны, деньги есть, две машинки есть, домик есть, отпуск есть, работа стабильная, все. И вот он является главной опорой, потому что он, ну, такое молчаливое большинство. Это всех устраивает. Поэтому создание такого класса, оно дает стабильность в государстве. А если все бедные, это взрывная такая ситуация.
То есть на самом деле народ может и с конституционным способом, и вооруженным способом.
Да как понравится, кто вообще перед кем отчитывается?
Менять ситуацию в стране, ну, такую вот управляющую.
Ну да. А почему нет? Это даже по действующему законодательству это возможно. Это же все зависит от того, как трактовать закон. А он, как известно, что дышло. Куда повернул, туда телега и поворачивает.
Видите, как народ хочет провести референдум, а правительство говорит, не имеете права.
Ну, это как бы наивно. То, что любое правительство – это выборная народом институция такая. Может там и поменять всех членов этого правительства и так далее.
Ну вот видите, оказывается, можно поменять и закон так, что народ не имеет права ни на собрание, ни на митинги.
Если поменял, молодец, а можно с помощью народной энергии это все по-другому поменять. И даже объявить, что кто будет менять этот закон, сам должен повеситься на фонаре у своего дома. Чтобы другим неповадно было. Ну, всякие есть варианты. Появляются какие-то еще дополнительные соображения. Могут голову отрубить. Вот а ради головы готов власть отдать. Или денежки теряет. Власть не вечная, а денежки все-таки они, так сказать, как бы, когда шуршат, они создают такие, ну, очень приятные ощущения в душе. Человек выбирает, лучше сохраню денежки, чем власть. Такое тоже бывает. Или просто обманывают, что дадим тебе денежек, только отдай власть. Он отдает власть, а его повесили. Такое тоже бывает. Ну, всякое бывает. Человек несовершенен. Поэтому Христос пришел ради человеческого совершенства, чтобы показать ему путь к совершенству, и тогда человеческое бытие, устроение – оно никак не будет зависеть ни от государственного устройства, ни от количества денег в кармане, ни от войны, ни от мира, ни вот от таких вещей, которые, ну, понятное дело, затрагивают человека, как времена года, но все-таки не это главное.
Батюшка, а может ли быть человек совершенным? И каких людей называют совершенными?
Совершенными людьми, которые живут в согласии с заповедями Божьими.
То есть человек, который не нарушает никаких заповедей. А это возможно для человека?
Это возможно, но это возможно не усилиями человека, а благодатью Божьей. Это вот такое действие в человеке совершает только благодать.
Но это совершенство тоже же относительное. Как Иисус Христос, как совершенный человек, он по совершенству недостижим нами,
нет,
земными людьми.
А дело в том, что Христос не имел никакого греха в себе. А каждый человек, он имеет в себе грех, ну, там, преодоленный, память о нем, как бы понимание этого. Поэтому, конечно, совершенство Христово, оно недостижимо, потому что оно божественного происхождения. Он сам, Бог, является источником благодати. Он творец, а мы творение. Хотя мы говорим о некоем полотне, какой прекрасный Рембрандт. Но понятно, что сам Рембрандт, внутри которого содержится одних портретов, автопортретов 300 штук, то он, конечно, шире своего отдельного полотна. Поэтому каждый человек – это есть всего лишь полотно, написанное Творцом. Но с помощью собственной энергии и благодатной энергии Божией, благодатью, человек отреставрировал это полотно, которое было искажено в результате греха.
То есть приблизил ее к первоначальному состоянию.
Да, и к замыслу Божьему.
Батюшка, хотелось бы спросить, как часто можно посещать богослужение? Мне службы то приносят радость, то иногда тяжесть. От чего это зависит?
От погоды. От того, с какой ноги встал. Вот, например, если на одной ноге подагра, и вдруг с нее встал. Всей тяжесть тела навалился, и в этом суставике произошло нечто, стало больно, потом ноет весь день. От этого может зависеть. Встал с правой хорошо, с левой уже похуже. То есть от всего зависит. Человек очень существо такое, на которое многое влияет. Выходишь из подъезда, облились помоями с 11 этажа. Вот, а в помоях еще что-то лежало такое. Старые сухие хлебные корки. Довольно больно, если ты без шляпы. Тоже повлияло.
А частое посещение богослужения, оно может как-то сказываться отрицательно на человеке?
Ну, в отдельных случаях может, когда человек превысил свою меру.
То есть чисто физическая усталость, она уже
тоже влияет, начинает
на него
отрицать. Во всем должна быть мера. Вот ты говорил о совершенстве человека, вот, и тут имеется в виду очень четкое чувство меры.
Но это чувство, оно появляется от чего?
От опытности. И от умудрения благодатью, конечно. И третье из книг отцов святых и Священного Писания. Через книги усваиваем опыт, а через Священное Писание нам открывается воля Божия.
Ну и плюс еще собственные какие-то.
Ну да, это опыт собственный. В собственной жизни, ну, ошибки, выводы из них и следование этим выводам. Это и есть опыт. Кстати, вот мне просили сделать объявление, вот, что «Православная беседа», журнал такой всем известный, самый, можно сказать, древний наш православный журнал, уже нового периода, когда церковь получила свободу, открыла подписку на второе полугодие. Индекс в Роспечати 73-319. Поэтому, кто желает поддержать журнал, вот, или уже не искать его нигде, а хочет, чтобы домой приходили, подписывайтесь, пожалуйста. Это не так уж дорого, но журнал будет существовать еще дальше.
Спасутся ли те, кто не имеет никакого отношения к христианской религии, однако по своему поведению и образу жизни, скорее, христиане?
Человек, который это задает вопрос, он не понимает, что такое спасение.
То есть Господь может спасти
потом
человека?
Потом само слово «спасутся». Как человек может спастись? Когда в Писании сказано, человеком это невозможно. человеку, ну, принципиально спастись нельзя.
То есть, каким бы путем он ни шел, как бы он ни жил.
Он не может спастись.
Как бы он ни соблюдал
заповедь. Всех спасает Христос. Он один. Может быть, там представители других религий будут этим очень опечалены, но спасает Христос больше никто. А большинство людей вообще не хотят спастись. Он не ставит в жизни такой задачи. Вот ко мне пришла сегодня молодая пара. Я говорю, а вообще какая цель в вашей жизни? Они так были ошарашены, собственно. Ну, вроде живем и живем. А цель? Какая цель супружества? Понятия не имеет. А как же тогда жить?
Ну большинство вот. Людей считает, что их не от чего спасать. Вроде как.
Ну да, врагов-то и нет. Тогда что, и о чем речь? О каком спасении? От кого спасаться-то? От чего спасаться?
Под словом «спасение» люди подразумевают, ну, некое блаженство в будущем. То есть, достигнет ли человек блаженства?
Ну, это зависит от правильно подобранных транквилизаторов. Больше ни от чего. Подружись с каким-то психиатром, он тебя подберет, и будешь блаженствовать.
Недолго.
Ну, не очень долго, конечно. Ну, какое-то время, а там можно другую терапию применять. Если речь идет о таких вещах. Можно с помощью химии...
Спастись от вечной муки.
Но опять, рыбе хорошо в воде, птице в воздухе. Если их меняем местами... Они обе испытывают муки. Поэтому один наследует ад, потому что для него это благо. Ему понятно, там удобно, комфортно, это его стихия. А другой – ад. Ну, мальчики. Одному подарили книгу, а другой из зависти эту книгу уничтожил, выбросил в окно. Почему? Потому что ему так легче. Он избавился от подарка, который получил тот, а этот не получил. Он потешил свою зависть. Это состояние ада, такое, которое у него в душе. Но ему ад этот мил. А что такое христианство? А христианство – это радоваться о том, что тот получил. Совершенно не думая о том, что ты ничего не получил. А радоваться за то, что он получил, это очень, ну, самая сильная радость. Но один это умеет, и хочет это, и стремится к этому, и старается другим делать подарки, а другой изнывает от зависти и делает всякие гадости тому человеку, которому он завидует.
Одному почему? Хорошо от подарка, другому от гадости.
Да, конечно. Конечно. Потому что для одного рай, состояние души райское, оно для него, ну, благоприятно, а для другого оно ненавистно. Он только наслаждается всякими гадостями. Я специально привел детей, что вроде дети там они. Безгрешное существо, ну, это прям вот видно наглядно. Он прям изнывает. Дети даже говорят, зло берет, кишки дерет.
Когда кому-то хорошо.
Да. Он просто начинает рыдать, биться, почему я. Ему говорит, ну, не у тебя день рождения-то. У тебя же был день рождения, тебе подарили. Вот сейчас у него. Нет, все равно. Злоба душ, то, что он уже привык жить в аду. В аду законы жизни, они прямо противоположны. Ну, и вот как его спасти? Поместить его вместе со всеми преподобными? Но он измучается там. Они будут постоянно раздражать своей деликатностью, своей обходительностью, своей любовью. Это... ужасному. Ведь каждый человек ищет свою компанию.
Батя, ну хорошо, взрослый человек, он уже свой путь выбрал. А вот ребенок, вот как вы сейчас привели пример, как ему помочь? Как его вылечить от этого состояния?
Помочь только пытаться вывести его из ада на свет Божий.
Так вот именно поместить, может быть, в среду тех людей, которые, ну, как вы говорите, преподобные. И, может быть, в этой среде и он поменяется.
С преподобным преподобно будешь. Да, есть такой шанс. Но все равно зависит от выбора человека. Каждый человек выбирает сам рай или ад. Как можно вопреки воле человека его спасти? Вот это очень интересно. Да никак. Даже сам Бог это не может. Может ли Бог создать такой большой камень, который сам не сможет поднять? Может и создал. Это камень человек. Только вместе. Человек очень хочет, Господь на его желание откликается и помогает ему в этом. Так, без Бога, даже если очень человек хочет, он ничего не сделает. Все равно. Спасение, оно находится в руках Божьих.
Ну вот сказано, в человеке все суть привычка. Если человека поместить в определенную среду, где он не сможет эти привычки свои реализовывать, то они, может быть, от него отпадут?
Сами нет. Они могут отпасть только благодатью Божией, которую будет человек призывать. И сказано, даст Духа Святаго просящим
у него.
Да.
То, что человека помещают в тюрьму на достаточно длительный срок, в надежде, что он там исправится.
Нет. Или никогда. Это тюрьма – это наказание.
То есть просто
система
изоляция.
Исполнения наказания. Нет, его просто наказывают. Ну, битье палкой отменено. Казнь через повешение отменено. Там, ну, как Сократа отравили ядом. Отменено. Осталось одно, только изоляция. Вот лишение свободы. Ну, плюс вот еще дают питание и однообразная одежда. Все. И вот человек там в ограниченной свободе, он страдает. Его обрекают на это страдание.
То есть здесь скорее как некое воздействие страха на человека может его
остановить. Ну да, потому что мысль о том, что он на какие-то годы вот, будет помещен туда, хотя каждый... Ну вот у меня есть сейчас такой мальчик, Миша. Знакомый, ну, который прям прямой наводкой катится в тюрьму. Но так как ему 14 лет, он этого не понимает. Ну, уже привод в милицию и так далее. Несмотря на все усилия родителей, вот он ничего не слышит. Он прям вот как трактор прет в тюрьму. И ничего его не останавливает. Никакие доводы, вот, ничего. Такой, ну, возраст переходный. Вот. И, как бы, как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Папа плохо, мама плохо. Ну, тюрьма будет хорошо, а там, ну, такой формальный подход. Попробуй там, повыпендривайся. И выйти никуда нельзя. Все будешь делать по распорядку. И уроки, и все будешь делать. И кушать, и ходить строем. И вежливым будешь. Я вот бывал в молодежной тюрьме, там вот все идут строем, и все здороваются с каждым взрослым человеком. Просто очень приятно, что вот молодежь так вот научили их здороваться. Это очень так неплохо.
Но это еще не говорит о том, что они внутренне поменялись. То есть это некая внешняя такая...
Внутренне поменяться можно только под действием благодати Божьей.
Батюшка, ну мы эту
тему уже... научить себя вести можно. Это, для этого существует такая вещь, как этикет. Многие негодяи умеют прекрасно себя вести.
Если человек не призывает благодать Божию, может ли она к нему снизойти и его... очистить, изменить?
Если только у человека будет к этому полное согласие сердечное. Просто он не будет просвещен, ничего не знать о ней. Но готовность будет. Так все Евангелие полно такими всякими. Любое исцеление, которое сотворил Христос, оно же благодатное было. И там все эти люди не были христианами.
Но они изъявляли свое желание.
Конечно.
То есть к каждому из них Господь все-таки обращался.
Но это желание было вот, не только, вот, но исцели там и все. Многие падали ниц. Многие, вот как Женя Хананейка, признала, что я псина недостойная. Попробуй какому человеку сказать, ну ты пес, иди сюда. Она признала, он говорит, нехорошо отдавать хлеб от детей и отдавать его псам. Он говорит, да, но и псы ведь едят от крупиц падающих с трапезы Господь своих. Ну, жена, говорит, вообще я удивлен, будет тебе поверить твоей. То есть какое смирение христианское. Сейчас среди христиан такого не найдешь. А она не крещенная женщина, причем веры совершенно не иудейской.
И просит-то, в общем, такого земного.
Вроде земного просит. Но опять земного просит, а вот и сердце исполнится сострадание. Ну, в общем, Господь все увидел. Там в Евангелии невозможно все описать. И вот есть эпизод, а ты вот, смотришь на него, вникаешь. Мало ли было женщин, у которых дети болели. Но вот он не презрел.
«Горе вам, законники, ибо вы забрали ключи знания, сами не вошли и входящим воспрепятствовали» из Евангелия от Луки. А как понимать это? Знание забрали. Ключи знания. О чем идет речь?
О чем? О Священном Писании, в котором все есть для спасения. А они эти ключи так далеко спрятали, что добраться нельзя всякими законами, закончиками, подзаконами и так далее.
То есть правила человеческие поставили вперед заповедей Божьих.
Ну да, дали с помощью своих правил свое толкование, свое понимание. То есть ты, человек, не понимаешь. А вот мы понимаем. Вот надо так, и так, и так. Господь говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. А им никак это был не вдомек. Ну, потом Христос пришел. Так, ага, суббот нарушает, все, распять. И он говорит, да это Мессия, как распять, вы все чумели? Ну, как, суббот нарушает, но разве может Мессия нарушать субботу? То есть, исключительно формальное понимание вот слов Господних. А формальное, это что такое формальное? Значит, бездушное. Бездушное.
То есть душа у этих людей, она уже умерла?
Ну, может, не умерла, но они как-то этим не пользовались. Нет здравого смысла. В диктатуре закона нет любви. А если нет любви, этот закон годится только для изучения студентами, больше ни на что. Потому что ни одному существу на Земле, ну, кроме самого судью, который за деньги получает, это не нужно. Всем на свете людям нужен суд справедливый. А формальный суд, он не может быть справедливый.
Ну да, ни один закон не может описать конкретную ситуацию.
И он не нужен, поэтому и судит не робот, в который закладываются улики, а он выдает срок. А человек, у которого предполагается, что есть сердце, у него есть опыт, он должен быть безукоризненно честен и так далее. Он должен отстаивать человека. Он должен за него бороться. Вот, а формально, то он просто, как бы, при любом исходе дела он спит спокойно. То есть он превращается в робота. А как робота спасти? Никак.
Как узнать, есть ли воля Божия на брак?
Ну, изначально вообще есть, потому что это была первая заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.
Но не для всех этот путь, он вообще...
Нет, но есть группа людей, там, в нашей стране, там, несколько, может быть, тысяч человек, которые избрали монашество. Ну, как бы, это не принципиальное. Цифра для 140 миллионов народа.
А что, для остальных именно брак? Или же все-таки человек может остаться и не в монашестве,
может,
и вне брака?
Как апостол Павел сказал.
Хорошо вам быть, как я.
Да. Ну, хорошо, но если кто понимает. Но для большинства, конечно, это не все к этому готовы, потому что, опять же сказано в Писании, нехорошо быть человеку одному. Ему от этого нехорошо. Поэтому Господь сразу увидел, что Адаму нехорошо одному. Сотворим ему помощника. Но так как Адаму нужен был помощник, которого он любил как самого себя, он из Адама же и сделал ему помощника. Когда он увидел, что есть плоть от плоти моей, кость от костей моей. Что это значит? Значит, он полюбил ее как самого себя. Что это же все мое, это же из меня все сделано.
Как все изменилось, как все исказилось?
Грех искажает все в человеке.
Человек возненавидел самого себя, получается.
Ну да.
То есть это уже такой край безумия получается.
Извращение, да, конечно. Оно, потому что все это из гордости, из нежелания уступить, из непонимания вообще смысла вообще бытия, существования.
И удивительно, что люди даже не хотят слушать о смысле жизни, о каком-то таком.
Ну да, поэтому опять же возвращаясь к спасению. Кому оно надо-то?
Ну так процентом 3-4.
Ну это слишком шикарно.
Много?
Я думаю, гораздо меньше. Хотя все условно. Ну и потом в разные периоды жизни у человека всякие бывают идеи.
Вдруг приходит такое, да, мысль?
У тебя нет идеи какой-нибудь вопрос прочитать?
Батюшка, у меня внучка 5 месяцев. Может ли в нее вселиться нечистая сила? Видно, что ребенка мучает что-то. Ничего не болит, но очень беспокойная. Как можно ей помочь?
Хороший нужен педиатр.
То есть здесь скорее надо просто поразбираться в том,
конечно,
состоянии здоровья, да?
Ну, конечно, и душевного тоже в том числе. Потому что часто человек, ну, просто не замечает, что у него там 16 часов в день работает телевизор. А потом он говорит, ребенок что-то беспокоит. Какая-нибудь вот такая штука, она может давать вполне результат отрицательный. Например.
Батюшка, в Евангелии часто упоминаются бесноватые люди. И создается впечатление, что их достаточно много было. А сейчас?
Сейчас 100% достигло потолка. Больше уже бесноватых не бывает.
В процентном отношении.
Да, это еще и Игнатий Брянчанинов заметил. И у нее есть на эту тему исследование.
То есть, что сейчас бесноватый каждый?
Да.
Ну, вообще такая...
Вот от этого Христос ты пришел спасать. Просто те бесноватые, о которых повествуется в Евангелии, ну, это как бы уже крайняя форма. Степень беснования, она разная же.
Какие способы спасения от беснования?
Благодать Божия. Лекарство от всех. «О, род неверный и прелюбодейный, доколе буду терпеть вас», сказал Господь, имея в виду бесов. Он же пришел от них избавить и человека.
Из одних он изгонял бесов, из других нет.
Ну да, конечно.
А это зависело от чего? И почему и сейчас так же происходит?
От того, что...
Не каждый человек...
Только тот, кто желает. Это по желанию. Вообще все происходит по желанию. Великая вещь – воля человека.
Гадаринский бесноватый, неужели он желал исцеления, что Господь изгнал у него легион?
Да, конечно.
То есть как-то Евангелие нам об этом не повествует, что он
в других местах
приходит
повествуется.
За бесноватого отрока ходатайствует отец, за дочь – мать. То есть, как
и сам человек. Вообще все связаны. Ну, представляешь, половина бурусского народа стала молиться о другой половине от избавления, от беснования. Ну, например, одержимости бесом пьянства или бесом курева. Вот иду мимо школы, стоят девочки, 13 лет примерно на вид, и курят. Ну, что это как неодержимость бесом тщеславия? Они очень в этот момент себе нравятся.
И некому за них помолиться.
Ну, тут не молиться надо, а вымаливать уже. Что человек ради тщеславия готов себе вредить.
Не согласна с политикой нынешней власти, хотела бы уехать в другую страну. Является ли слабостью такое желание? Ведь в этом случае я отказываюсь терпеть ситуацию, даже бороться с ней.
Нет, это очень правильно. Я бы поехал в Сомали. Хорошая страна.
Для сравнения.
Всегда тепло.
Только с христианством там
проблемы.
Проблемы большие.
Проблемы. Ну ничего, без проблем не бывает.
От одних убежишь, к другим прибежишь.
Ну, не без этого.
Может ли прямолинейность быть вредна для души человека, к которому обращаешься? И может ли деликатность в общении с другим человеком назвать лицемерием?
Ну, почему? Если деликатность лицемерная, то да. А если деликатность от воспитания и от уважения человека, то нет. Что тут?
А прямолинейность, насколько она вообще
полезна? Прямолинейность чаще всего это проявление невоспитанности и идиотизма. Такого глубокого. Поэтому с прямолинейными людьми, ну, только с родственниками можно общаться. А не родственники все обычно бегут куда подальше от этой прямолинейности. А родственники, ну, уж как претерпелись, это у нас, говорит, он такой. И как-то уж вроде ничего. А так, обычно у таких людей друзей нет вообще.
Но все остальное они считают лицемерием, ложью, изворотливостью.
Да это кто что считает, это зависит от кого, кто какие бухгалтерские курсы кончил, тот
так то
и считает. Это считать-то это... У нас сейчас каждый человек считает. У него есть кочка зрения, он туда забирается со счетами и считает. Особенно обожаю слушать такие сентенции про политику, там вообще обалдеть. А все сведения из телевизора.
Ну, больше-то неоткуда взять.
Ну, так вот и все. Человек не понимает, что он просто артикулирует как-то чужие мнения, больше ничего.
Ну, добавляет собственные какие-то измышления к этому.
Ну да, не 4-1 сыграли, а 1-4.
Разница есть. Да. Как научиться непрестанно молиться? Существуют ли способы научиться к этому?
Ну, конечно. Он даже один, этот способ. Для этого нужно непрестанно молиться. И все. Пройдет лет 25, научишься. Самое простое.
Но что такое непрестанная молитва? Не может не, человек
не останавливаться.
24 часа в сутки?
Нет, ну что, уснул, проснулся опять.
3 часа всеночные, и то люди уже устали.
Ну, устали стоять. А так что, думаешь, 3 часа молится кто-нибудь?
Ты чего? Ну, может, кто-то и молится.
Ну, нет, отец. Ну, на себя посмотри.
Нет, ну я скажу, может быть, кто-то.
Ну, не знаю. По-моему, это невозможно.
То есть даже в храме 3 часа молиться, а как же тогда непрестанно-то?
Ну вот, отвлекся, опять начал.
Ну а какие-то, может быть, ну, такие способы поддержания внимания, они существуют, чтобы меньше отвлекаться?
Да, существуют. Это в древности это называлось поучение. Когда человек повторяет одну и ту же молитву, краткую. Ну, например, «Господи, помилуй». Или, допустим, «Помилуй меня, Боже». «Помилуй меня, Боже». Из 50-го псалма. Или вот потом уже утвердилось самораспространенно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». И так человек про себя повторяет. Тогда он... Ну, потихонечку тоже, лет за 25, эта молитва становится самодвижимой. То есть благодать Святого Духа начинает молиться в человеке, и она сама воспроизводит эту молитву. Человек все в ней находится. То есть это и есть непрестанная молитва, когда молитва совершается не усилием человека, а действием благодати Божией.
Но кроме непрестанного повторения, тут же нужно еще и...
А когда самодвижимая молитва, ничего повторить не надо?
Нет, я говорю, чтобы прийти к ней.
Так а прийти только постоянным устремлением к ней. И Господь видит, что человек 25 лет все стремится и стремится. И он дает, как вот 38 человек лежал лет у овчьей купели. Господь смотрел, смотрел, и сам к нему пришел.
Ну, смотришь, человек и молится, и гневается. И молится, и осуждает.
Ну, какое-то время, да. А потом все это отойдет уже, некогда будет.
Молитва все вытеснит.
Ну да, потом это же отвлекает все. То есть молитва, она как бы все перемалывает. Все вот это от человека отходит. Вот это все суетное.
Возможен ли для православной христианки брак с некрещенным человеком? Мой молодой человек не крещен и далек от религии, но я не оставляю надежды, что он придет к Богу.
Возможно, конечно. Вот у меня была одна прихожанка, вот, она вышла, захотела выйти замуж за наркомана, который бросил уже наркоманию. И целый год, ну, по его словам, уже ничего не принимал. Ну, и несмотря на то, что я говорю, что это плохо кончится, она все равно вышла. И закончилось тем, что он вот такой большой нож засадил ей в грудь и в спину потом. И получил 8 лет за это удовольствие. Все возможно, а почему нет?
Только чем это закончится?
Ну да. Нет, закончится это кошмаром. Тут же мотивация-то какая? Мотивация выйти замуж. Это очень такой сильный инстинкт. Поэтому женщина начинает мечтать, что он исправится, он бросит пить, он начнет работать, он будет вежливый, он будет через день рубашки менять, вообще все. Будет трудолюбивый, будет дом заниматься, воспитывать детей, это все будет. С какого мороза он это будет?
Ну, он говорит, что любит. Любовь поможет.
Ну да, но... Понимаешь, какое дело? Очень многие люди, они вообще не знают, что такое любовь. И думают, что те чувства, они же всем говорят о чувствах, это и есть любовь. А те чувства, которые он испытывает, это вообще не есть любовь. Вообще. Это даже не любовь, это что-то такое прям противоположное.
Как же люди тогда воспринимают эту противоположность за любовь?
Из эстрады. Они думают, вот то, о чем поет певец, там Валерий Сюткин или там этот с глазами, как его зовут, Киркоров, вот, а это вот все про любовь. Вот, или вот это там еще вот какой-то есть певец, говорят, его очень женщина любит. Забыл, как
его зовут. Боря Моисеев.
Нет. Боря его, говорят, что все его любят.
Не только женщины.
Да, вот. И вот про эту любовь они поют, и те смотрят, во мне тоже такие чувства есть, значит, это и есть любовь. Но это рассчитано на 13-летних детей, которых никто, пап-мам, не воспитывает, в школе ничему не учат и так далее. Которые никогда ничего не читали, не знают, кто написал «Наш современник». Герой нашего времени. Не знают ничего. Потому что человек может что-то узнать, ну, из хороших книг, там, может быть, частично из поэзии, может быть, из того, что мама, папа показывают и рассказывают. А так, если человек предоставлен сам себе...
Пашка, откуда современному человеку узнать, что такое настоящая любовь, чтобы ей научиться?
Ну, так уж совсем настоящая, только из Евангелия. Но человек неверующий, это же априори, какое там Евангелие. За неверующего человека замуж выходить, это все равно, что за годовалого медведя в цирке. Медведь в цирке может работать от силы 3 года. Дальше в зоопарк, иначе он тебя сожрет. Взрослый мишка – это уже зверь дикий, никакая дрессировка тут не поможет. Бывают исключения, но кончится все, что он тебя сожрет. Это... Даже здесь, это тут без вариантов просто. А если будет какой-то другой вариант, ну это 1 на 100 000 может быть. Всегда исключения бывают, они всегда нас радуют. Как вот слон там подружится с черепахой. И вот они дружат.
Все умиляются этой дружбой.
Все умиляются, показывают. Никто такого раньше не видел. Но дружат, что-то они играют вместе. Казалось бы, совершенно разные существа. Один высокоорганизованное млекопитающее, а другая рептилия. Вообще рептилия. И что-то они находят. Ну, человек в коте тоже что-то находит. Но человек бесконечно сложное существо по сравнению с котом. Ну, вот они и любят, и кот его и жалеет. И все. Лечит его даже. От котов большая польза.
Какая позиция для православного христианина будет угодна Господу в неверующем коллективе?
Христианская только одна, и не только в неверующем коллективе, а в любом. Особенно хорошо в монастыре придерживаться христианской позиции.
Ну, как-то просвещать людей или же как-то воздержаться?
Нет, а само присутствие христианина, оно просвещает. А если кто спрашивает, всегда нужно ответить, дать отчет о нашем уповании. Как говорит апостол Павел.
Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться.
А что у тебя тут за объявление еще лежит?
Да, батюшка. Хотелось бы такой вот еще за вопрос задать. который нас попросили озвучить. На вашем мультиблоге стали появляться интересные архивные материалы из предыдущих передач, но как-то нерегулярно, и в последнее время эти публикации прекратились, как мне сказали, из-за нехватки средств.
Ну да, ведь все программы на блоге, они же связаны с тем, что кто-то из людей будет материал готовить к публикации. Но бесплатно, как говорил Федор Иванович Шаляпин, только птички поют. Вот. И то не по заказу, их так особо не заставишь. Поэтому есть средства, мы это нанимаем человека. Вот. А так заставлять бесплатно работать, ну, это немножко бессовестно, потому что мультиблог, ну, это такая как бы игрушка для собственного удовольствия. Хотя мы используем это еще и для миссии. Но это зависит от поддержки тех, кто нас смотрит.
Может быть...
А смотрят очень многие. Тут сегодня приходила группа мусульман в храм. Вот. И вообще хотели договориться о том, чтобы мне с ними побеседовать. Они фанаты блога. Сегодня еще приходил один парень-пятидесятник. Вот. Что говорит, вот мы тоже слушаем все вместе, вся наша община. Вот. Но мне некогда было с ним. Я говорю, ну давай, я даже взял телефон, я говорю, я тебе позвоню, и мы тогда устроим встречу. Потому что совершенно разные люди, даже, так сказать, других конфессий и других религий тоже интересуются. Но, так сказать, все равно техническая сторона, она нужна.
Требует средств.
Требует средств, да. Вот ты тут, ты написал, да?
Да.
Ну, если, продемонстрируй тогда народу, да, если кто хочет поддержать.
Если кому-то интересно, да, поддержать этот проект мультиблог отца Дмитрия, то можно прислать смс на короткий номер 7715, в начале сообщения написать слово «миссия» и через пробел сумму вашего пожертвования, и на эти деньги мы сможем расширить материалы, которые представлены на блоге, и, может быть, даже какие-то новые рубрики открыть. Так что вот если кто-то готов нам помочь, то милости просим. Спасибо.
Особенно сейчас лето начинается, и всегда летом, ну, как-то люди в отпуск уезжают, и, конечно, всегда в финансовом отношении лето – это такой, в некотором смысле, провальный период, в смысле динамичного развития наших публикаций.
Спасибо, батюшка. Пора прощаться.
Ну, пожалуйста, всем доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.